Мы продолжаем наши беседы по псалтыри, по книгам псалмов. И напомню, что мы остановились на вопросах, на псалмах, раскрывающих некоторые исторические особенности существования израильского народа. И увидели, что на самом деле все псалмы, раскрывающие или обращающие внимание человека к каким-то давно минувшим дням, к каким-то историческим обстоятельствам, на самом деле они ставят перед собой целью воспитания человека. Это не есть просто экскурс в историю, это всегда именно духовное наставление, духовное назидание человека. И вот в 94-м псалме, в самом по себе псалме очень коротком, там всего-то 11 стихов, как бы подводится итог, подводится общая черта вот всем этим историческим экскурсом книги Псалтыри. И говорится о том, что фактически все вот библейские образы, все историко-библейские образы на самом деле имеют вот некоторый, является образцом, является символом духовной жизни любого человека. И фактически, как израильский народ, перейдя через Черное море, вышел в пустыню, и вот шел по пустыне, плохо или хорошо, в основном плохо, пытаясь выстроить свои отношения с Богом, пытаясь исполнить то, ради чего призвал его Бог. И вот проходит израильский народ по пустыне и переходит, в конце концов, через Иордан. Вот все это пространство, вот данная книга Псалтыри указывает, что фактически это и есть вот момент, протяженность духовной жизни человека. Черное море является символом крещения, переход через Иордан является образом смерти. И вот так два прохождения через воду, каждый из которых так или иначе символизирует собой смерть. И вот между этими двумя водами, между этими двумя переходами и сосредоточенной, собственно говоря, раскрывается все содержание духовной жизни человека. Что он такое есть? Вся жизнь человеческая, вся духовная жизнь человеческая представляет собой вот именно вот это шествие по пустыне. Здесь укладывается все, и вот эти слова о неизбежности страданий и скорбей человеку, который пришел послужить Богу, и слова о том, и откровения, которые неизбежно сопутствуют человеку на его духовном пути к Богу, и борьба за сохранение веры, и разные искушения, и напасти, и вот помыслы, и восстание страстей, и прочее, прочее. Все это укладывается вот в это пространство от Черного моря до Иордана. От исхода из плена мира сего, из плена греха, из того мира, который однозначно предан греху, погружен во грех и отлучен от Бога. Через крещение человек выходит на служение Богу и становится странником, странником по пустыне, странником по пустыне, содержание которой утверждение себя в вере в Бога, сохранение этой веры и принесение плодов этой веры. И умирая, человек, если сохранил эту веру, умирая, человек входит в землю обетованную, в Царство Небесное, в Царство, обещанное ему Богом. Вот Таким образом, история израильского народа является образцом, образом для понимания, для представления жизни каждого человека. И поэтому, читая вот псалмы, вспоминая об этих исторических эпизодах, человек обращал внимание на самого себя. А он как? А он сейчас где? А какое состояние он сейчас переживает? А к какому вот званию людей он себя относит? К тем, которые, как Корей, Дафан или Аверон, восстали против Бога? Или к тем, которые, как Иисус Навин или Халиф, сохранили верность Богу? Вот, и рассматривая сквозь, как бы сказать, историческую ретроспективу, человек познает, пытается увидеть самого себя. А действительно ли он идет к Богу? Действительно ли его помыслы все проникнуты жаждой обрести обетованную землю? Или он начал роптать о скудости пищи, начал унывать от находящих скорбей, начал тяготиться вообще самой духовной жизнью, и хочется вернуться ему и жить по-мирски, как прочие люди, как сам он жил некогда. Вот этот образ пустыни – это самый яркий образ Священного Писания, описывающий духовную жизнь человека, природу, саму природу этой духовной жизни. И апостолы в своих посланиях так или иначе очень часто, особенно апостол Павел, обращается к этому образу, потому что он ярче всего показывает, что человек, выйдя служить Богу, он обнимается Богом целиком. Он погружается в непрестанное ощущение присутствия, по крайней мере, благодати. Он носится на руках Господних, но в то же время, видимо, ощутимо, по плоти, так сказать, его окружает пустыня. Он и объят Богом, он и объят благодатью Божьей, и в то же время это состояние служения Богу, оно воспринимается как скудость, как скорбь, как странствие, как пустыня. И он должен пройти сквозь это состояние, сохранив веру, сохранив себя в верности Богу, и обрести Царство Небесное, землю обетованную. И вот в этом псалме 94-м есть такой стих. «Днесь, то есть ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как в прогневании, в дни искушения в пустыне, когда искусили меня отцы ваши». То есть буквально псалом обращает вот сейчас к тому человеку, который этот псалом читает. Вот ныне, сейчас, если ты услышишь глас Бога твоего, призывающий тебя, не ожесточи сердце твоего, как твои предки, как твои отцы, как те, которые раздражали Бога в пустыне и ожесточили сердце, чтобы не слушать Его. Что значит ожесточить сердце? Это значит, что в нашей повседневной жизни мы перестаем реагировать на призывы Божьи. Мы не слышим, не хотим слышать. Мы понимаем, что сейчас, данный как конкретный момент времени, Господь ждет от нас вот этого. Мы ощущаем это, но отмахиваемся. Мы видим, что Господь призывает нас к какому-то делу, к какому-то подвигу, какому-то служению нам доступному. Но мы говорим потом, не сейчас, чуть позже. Мы отмахиваемся. Мы понимаем, что должны, например, вот встать, пойти, помолиться, совершить хоть какое-то молитвенное правило, и понимаем, что прочитать «Отче наш» мы в состоянии. Но мы отмахиваемся, говорит, ладно, потом, утром. Наступает утро. Мы опять не читаем молитв, потому что суета, мы проспали на 15 минут, мы торопимся на работу, мы бежим, ничего никак не обращаемся к Богу, и приходя к вечерам, понимаем, что вот, ну вот теперь-то надо, но тело не слушается. Мы понимаем, что можем прочитать «Отче наш», не все молитвенное правило, но хотя бы «Отче наш», но нас охватывает уныние, лень, глаза слипаются, говорит, ладно, потом. И это потом откладывается надолго, надолго. И в конце концов мы не можем собрать и подвигнуть себя на молитву. Также касается дела, например, молчания. Обидели нас. Мы знаем, что надо стерпеть и смолчать. Но нам кажется, что это сейчас невыносимо. Что сейчас не тот случай. Мы понимаем, что нам в сознании всплывают подсказки святых отцов, слова Священного Писания. Они приходят к нам на ум, мы ощущаем их силу, но отмахиваемся. Говорю, нет, вот сейчас не тот случай. Сейчас я должен сказать, возразить, отстоять. И мы говорим. Получается гнев, раздражение, ссора. Приходит следующий случай. И тоже мы слышим в душе призывы Божьи о том, что надо помолчать, потерпеть, не возражать. Но нам еще труднее остановиться, и это становится нашей чертой. Потом мы перестаем слышать эти призывы. Нам уже не хочется на молитву, нам не хочется воздерживаться от гнева, от раздражения, нам не хочется поститься, нам тяжело ходить в храм. И мы воспринимаем это как естественное состояние, мы погрузились в расслабленность и лень. Но на самом деле виноваты мы сами. Мы ожесточили свое сердце. Мы не послушали гласа Бога своего. И таким образом и были ввержены вот в это состояние, когда мы ничего не можем сделать ради Бога. Если не совсем оставлены мы Богом, если в нашей душе еще теплится огонечек веры, то мы страдаем от этого нашего расслабления, мы страдаем от нашей немощи. Мы хотели бы помолиться, но нет сил. Мы хотели бы попоститься, но ничего не можем. Мы хотели бы пойти на службу, но это страшно тяжело. И нам хочется, но мы опутаны немощью. И вот это состояние гнетет нас, но мы мечтаем, мы хотим, вот были бы крылья, вот бы взлететь над этой немощью. Это еще полбеды. Но бывает состояние, когда расслабленность приобретает такую власть над нами, что нам уже и не хочется, вообще в принципе не хочется ни молиться, ни поститься, ничего не делать ради Бога. И каждое напоминание о Боге начинает нас раздражать, потому что оно не только лишает нас покоя, оно мучает нашу совесть. Оно напоминает нам о чем-то почти забытом. И нам не хочется, нам невыносимо ничего слышать о праведной жизни, о каких-то подвигах, трудах, служениях, молитвах. Нас все это начинает тяготить. Вот мы вполне уподобились тем людям, которые когда-то шли по пустыне, несмотря на то, что были со всех сторон окружены благодатью Божьей, тем не менее роптали по всякому поводу, вместо того, чтобы как-то обращаться к Богу и хранить веру. Вот это и есть ожесточение сердца. То есть это не просто жестокость, это даже не жесткость, не суровость, это скорее расслабленность. Уныние, которое начинает тяготиться всем тем, что связано со служением Богу. Само состояние уныния, оно настигает человека в обычном состоянии всегда только по одной. Человек впадает в это состояние только по одной причине, что когда он был, достаточно свободен, когда он мог исполнить то, чему призывал его Господь, но не исполнил, проигнорировал этот призыв Божий, он постепенно сам себя и предает в это состояние безрадостности жизни перед лицом Бога. Постепенно он попадает в такое состояние, что все, что касается Бога, ему неинтересно, ему скучно. И вот эта постоянная ожесточенность, лень, уныние, расслабленность и прочее, ожесточенное сердце, оно на самом деле, если человек внимательно присмотрится к себе, фактически искушает долготерпение Божье. Оно именно надеется, что вот, ну, не сегодня, так завтра что-то произойдет. Но на самом деле что может произойти? А также Господь позовет. Господь приоткроет дверцу, скажет: сделай вот это. А мы в очередной раз отмахнемся. И вот человек, который действительно захотел стать, насколько это ему доступно, верным служителем Божьим, он должен быть готов откликнуться на этот большой или малый призыв и исполнить то, что в данный момент он ощущает как проявление воли Божьей. Только это есть единственный способ выйти из состояния духовной расслабленности и постепенно согреть в себе сердце, чтобы оно снова готово было любить Бога, верить в Него и радоваться тому, что служит Ему. Вот есть такой образ святой праведный Алексей Бурцурманский, малоизвестный святой, он современник Серафима Саровского, умер в 1847 году. Память его 4 мая по новому стилю. Обычный священник Нижегородской губернии, ничем особенным не отличающийся. Говорят, даже иногда был подвержен пьянству, расслабленности и немножко нерадению, соответственно. И вот однажды с ним произошел такой эпизод. Ненастным вечером, почти под ночь, к нему пришли из далекой деревни, приехали и сказали, что там умирает крестьянин, которого надо срочно, он болен, умирает, и надо срочно причастить. Отец Алексей отмахнулся, сказал, что «Да вы думаете, вы все». Ничего плохого с ним не произойдет, проживет до утра. Так только панику наводите. И не поехал, отказался. А заснуть так и не смог. Сердце мучается. И вот он не смог вынести этих мучений совести. Постоянно перед ним вставал образ этого неизвестного крестьянина. И он смог откликнуться на этот призыв. И поехал. Ночью. Уже под утро он добрался до этой деревни, и когда вошел в дом, увидел, что крестьянин умер. И увидел ангела с чашей, стоящую, который стоял над телом умершего крестьянина. Это так потрясло отца Алексея. Это видение, это ощущение сознания своей собственной никчемности настолько его сотрясло и потрясло, он долго молился у ложа этого крестьянина, а вернувшись домой, стал совсем другим человеком. Вот. И, собственно говоря, стал тем праведным отцом Алексеем, который в конце своей жизни прожил очень долгую жизнь, в конце своей жизни сподобился удивительного чуда, он смог воскресить ребенка. То есть Бог по его молитвам, по молитвам всей церкви воскресил ребенка. Этот случай зафиксирован, и кому интересно, может прочитать житие отца Алексея. Вот человек откликнулся на призыв, и он не ожесточил, не отмахнулся. Он тогда, когда почувствовал волю Божью, он откликнулся на нее всем сердцем, к чему бы это его ни призвало, а жизнь его после этого была суровой. Вот эта готовность откликнуться, она и не дает сердцу ожесточиться. И она же указывает тот путь, которым можно выйти из вот этой ожесточенности сердца. Вообще же правило святых отцов говорит в этом плане совершенно определенно, что вообще все, чему человек научился по благодати Божьей, все то, что он приобрел вследствие вот благодатных воздействий Божьих, он должен терпеливо, усердно и мужественно хранить всю свою жизнь. Нужно, если мы приобрели сначала по благодати какой-то опыт молитвы, потом этот опыт становится тягостным, становится трудным, но человек должен терпеливо его нести, иначе он никогда не взойдет на другую ступень духовной жизни. Если он понял, что надо молчать, и увидел, как это делается, и у него получилось, то он должен молчать вопреки всему. То есть какие бы искушения, какой бы гнев, каких бы людей на него не обрушивался, он должен научиться терпеливо молчать. Иначе он никогда не взойдет на новую ступень духовной жизни. Вот таким образом фактически псалмы, обращая внимание человека к историческим событиям, они назидают человека, наставляют человека, показывая именно очень важные моменты духовной жизни и духовной жизни человека. И еще одним очень важным моментом так называемых исторических псалмов является утверждение, очень важное для человека, что все в мире управляется промыслом Божьим. Все в мире. Что на самом деле все те обстоятельства, которые сотрясают народы, которые происходят в жизни каждого конкретного человека, все это управляется промыслом Божьим. Все и над всем всегда присутствует Бог. Какое бы несчастье или какая бы радость не произошла с человеком, какое бы самое ужасное преступление не совершил один человек по отношению к другому, человек верующий всегда должен помнить, что никогда два человека не бывают одни. С ними рядом всегда есть Бог, всегда есть третий, кто допускает и попускает. И раз это произошло, на это есть особая промыслительная причина Божия. И никогда ничего так просто, даром, бессмысленно в мире, управляемым промыслом Божьим, не бывает. Нам невозможно вместить все пути судьбы Господней. Мы говорили об этом, когда беседовали по поводу книги Иова. Не может человек постичь всех путей промыслов Божьих. Максимум, что он может сделать, самое большее, это понять промысл Божий в своей жизни. Но в жизни даже самого близкого человека ему не дано понять промысл Божий, потому что сердце этого человека знает только этот человек и Бог. И никто другой, кроме человека святого, по благодати Святаго Духа, наделенного даром прозорливости, не знает, почему, для чего, по каким причинам, с какой целью происходит то или иное обстоятельство. Но мы верим. И вот поучение в псалмах, чтение псалмов, оно постоянно утверждает человека в мысли, что вот зафиксированный в простой, ясной для русского народа человеческой формуле «на все воля Божья». Это именно все управляется промыслом Божьим. И это не умаляет достоинства человека. Хотя в Писании есть такой образ, что он мы глина, а он горшечник. Но и это не умаляет достоинства человека. Если мы задумаемся, то увидим, что на самом деле нет абсолютно свободных людей. Каждый человек выполняет чью-то волю. Даже самый великий человек, могущественный, управляющий всем миром, выяснится, что и он не свободен, и он выполняет чью-то волю. Но выполняя волю нашего Создателя, мы выполняем волю того, кто единственный по-настоящему нас любит, и только он знает, как из нас нам стать людьми. Потому что Он нас создал, и только Он знает, как нам реализовать все силы, все дары, все богатства в нас заложены, и нам стать людьми.